второй части американского часа «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, о чем говорят на Бродвее этой весной?
Мне кажется, гвоздем весеннего сезона на Бродвее являются три презентации замечательного импресария Сергея Даниляна, который, по-моему, все больше и больше набирает сил и уже напоминает мне размахом своей деятельности Дягилева. И он показал три действительно крупных, очень интересных события. Первое – это то, что называется «Короли танца». Это в третий раз он представляет ведущих танцовщиков публики и в Америке, и в России. Затем это премьера и нью-йоркская, и, можно ли считать, вообще мировой премьерой балета Бориса Эйфмана «Роден» и «Бенефисный вечер» Дианы Вишневой.
Знаете, все эти события встречены с огромным интересом, вызвали большие споры, огромный ажиотажный интерес русской общины в Нью-Йорке. И, по-моему, это настолько крупное событие в концертной жизни Нью-Йорка, что я бы назвал это все «Весной Даниляна». Все началось, конечно, с «Королей балета», потому что это очень необычный спектакль, который представляет только мужской балет. И именно об этом я сумел задать вопрос самому Даниляну. И вот что он ответил. Сергей, Баланчин говорил, что балет – это женщина. У вас балет – это мужчина.
Балет – это мужчина. Сегодня это актуально. Роль мужских танцовщиков с годами выросла. Они из партнеров, которые поддерживали, поднимали, помогали вращаться балеринам, превратились в полноценных, достойных перформеров на сцене. Это стало происходить уже со времен, в общем-то, достаточно давних, если вспомнить Нижинского. Но с годами как бы роль мужского танцовщика появлением таких, как Нуриев, Барышников, Малахов, она стала расти, и поэтому как бы это было на поверхности, что необходимо попробовать собрать их вместе и дать им возможность создать программу, которая была бы сфокусирована именно на их возможностях, на их таланте, на их артистизме. И учитывая, что они все к нам в проект попадают с разной школы, из разных компаний, из разных стран, то это соединение культур, оно, в общем-то, способствует тому, что при этом они обретают у друг друга очень много интересного, чего они не скрывают. Учатся друг друга, и поэтому как бы программа, которая возникает, она имеет такой уникальный характер.
15 лет в следующем году будет, как вы привозите Эйфмана в Нью-Йорк. Куда он идет, по-вашему?
Ну, во-первых, театр придет к тому, что у него появится свой дом в Санкт-Петербурге, и театр будет регулярно давать спектакли, и репертуар, который наработан за 35 лет, и особенно за последние годы, за 15 лет, безусловно, требует того, чтобы он исполнялся, а не раз от раза, когда есть гастроли, скажем так. И тот зритель, который уже знает искусство Бориса Эйфмана и привык, для него это нормальное явление ходить смотреть на спектакли и не ждать годами, месяцами, пока театр появится в его родном городе. Здесь для нас в Нью-Йорке мы просто даже по тому, что представляется на сцене Сити-центра, видим, как театр меняется в поисках сценографии, решения, светового решения. На сегодня театр оснащен световым оборудованием, собственно, компания Бориса Эйфмана, настолько, что я не знаю, каждый ли стационарный театр имеет такое количество современного оборудования, которое помогает создать вот то, что мы называем спектакл, да, чтобы это было зрелищно, чтобы это вносило и развлекательный, и глубокий, естественно, Борис Яковлевич говорит, философский характер тех работ, чтобы люди могли получить все аспекты того, что они порой не могут получить где-то в других компании, где на голой сцене танцует несколько человек, скажем, тех же наших «Королях танца», где через неделю люди приходят и видят, что есть другие возможности танцевального театра сегодня. И вот труппа Бориса Эйфмана в этом смысле, аудитория ее расширяется. Сегодня уже потому, что мы видим, происходит в Нью-Йорке с появлением театра, мы видим, что есть свой зритель. Этот зритель ведет за собой то новое поколение молодое, которым мы нуждаемся. Не только мы, в этом нуждается, в общем-то, весь танцевальный мир, и все борются за своего зрителя. Но мне кажется, вот тот путь, по которому мы идем с Борисом Эйфманом, и в частности вот этот сезон, который мы сейчас сделали, он нам помогает обрести зрителя. Они все разные. Есть люди, которые ходят на все, есть люди, которые выбирают только Эйфмана. Есть люди, которые благодаря Эйфману хотят увидеть еще что-то. Поэтому, естественно, вот это динамичное развитие театра может привести только к тому, что бренд Эйфман Балет, он с годами укрепляется, в частности на американском рынке. Это короткие гастроли в Нью-Йорке сейчас, но в будущем году предстоят большие гастроли по Америке, по тем городам, где театр уже неоднократно бывал и с большим успехом проходил, и зрители там ждут. Мы это знаем по той реакции, которую мы видим в социальной сети на нынешнее выступление «Тропы в Нью-Йорке».
Соломон, вы согласны с тем, что мужской балет в наше время затмил женский балет?
Нет, я думаю, что сам по себе вечер Вишневой показывает, что и женский балет у нас вполне процветает.
Характерно, что критики сказали, что именно Вишнева взяла реванш над мужским балетом, который прославили такие фигуры, как Нуреев и Барышников. Они так ее назвали, Барышников в женском балете.
Ну, может быть, здесь есть легкое преувеличение. Я, скорее бы, Барышниковым, реинкарнацией Барышникова, назвал как раз участника программы «Короли танца» Ивана Васильева, потому что в тот момент, когда он среди других исполнителей, а там были Дэвид Холберг, Марсело Гомес, Гийом Кате и Денис Матвиенко, когда вот выходит Иван Васильев из этой пятерки, а это все замечательные, конечно, танцовщики, но все-таки у Васильева есть какая-то особая харизма, и ты просто вздрагиваешь, и ты говоришь: «А, реинкарнация Барышникова», потому что та энергетика, которую излучает Васильев, появляясь на сцене, ее можно сравнить только с молодым Барышниковым.
Знаете, весь этот концерт, все это вот такое странное зрелище, потому что балет мужчин — это вообще необычная картина.
Но не зря только мужчин.
Не зря я привел цитату из Баланчина, который сказал, что балет — это женщина. Что такое балет? Это всегда любовь. Помню, я разговаривал с Эйфом на эту тему и говорю: вы бы Гоголя поставили. Он говорит: ну там же нету женщин, там нет любви, а без секса балета не существует. И вот, тем не менее, нам показывают балет мужчин. Прямо скажу, сексуального подтекста нет.
Ну, или почти нет.
Ну, во всяком случае, он точно не на переднем плане. Знаете, что запомнило? Первые два действия Ромео и Джульетты, когда до того, как началась любовь, и когда вот эта вот молодежь играет, бесится, скандалит, дерется. В общем, это как щенки на поле. И вот именно так они и танцевали. Это было крайне любопытное зрелище. И мне кажется, что сам балет был очень модернистский, очень авангардный. Это в первую очередь значит, что танцуют руками не меньше, чем ногами, не так ли?
Это вот тот номер, который назывался «Джази Five», да, «Джазовая пятерка», и который поставил итальянский балетмейстер Мауро Бигансетти. Вообще, конечно, сколько тем может раскрывать один или двое или трое мужчин на сцене? Конечно же, это все-таки, как ни крути, это гомоэротическая тема. И затем эта тема может быть метущейся мужской души или некая стилизация, которую в свое время предложил Леонид Якобсон, великий ленинградский балетмейстер, когда он поставил тоже специально для Барышникова номер под названием «Вестрис», и в которой в стилизованной форме как бы предлагалась тоже драма художника, вот когда один человек как бы олицетворяет различные ипостаси творческого развития, и это подается в слегка гротескном или ироническом ключе. Вот есть вот такие три, может быть, основные модели. И уже от изобретательности хореографа с одной стороны и, конечно, мастерства и энергетики танцовщиков с другой зависит, насколько все это захватит зрителей. И должен сказать, что зрители, по-моему, были абсолютно зачарованы тем зрелищем, которая перед ними развернулась, был абсолютно дикий успех.
Особенно, когда на сцену вышел Холберг, человек легендарной репутации уже не только в Америке, но и в России, где танцуют в Большом театре.
Но для меня все-таки центром спектакля остался номер под названием «Лабиринт одиночества». Поставил его Патрик Дебана. И танцевал его, как я уже сказал, Иван Васильев, на музыку, которая тоже мне очень дорога. Я играл ее когда-то, когда был скрипачом. Это Чикона Томмазо Антонио Витали. Это очень такая торжественная, я бы сказал, мрачноватая музыка, и под нее Иван Васильев сумел нам показать все метание, весь трагизм, неописуемые переживания мужской души. Это был чрезвычайно сильный и надолго запомнившийся мне номер. Чикона Виталий исполняет самый мой любимый скрипач Натан Миронович Мильштейн, лейбл EMI.
Но На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Еще более интересной премьерой была, конечно, долгожданная премьера Эйфмана. Дело в том, что каждый приезд Эйфмана, его труппы в Нью-Йорк, это событие, о котором говорит, во всяком случае, весь русский Нью-Йорк оставшийся год. Застольная тема. Я бы сказал, что в нашем календаре, в русском календаре, это может быть главное событие. И на этот раз Эйфман привез Родена. Вообще-то, я считаю Эйфмана крупнейшим интерпретатором русской литературной классики. Вот мне кажется, что никто лучше не поставил, например, Карамазовых. На мой взгляд, это самая правильная интерпретация Карамазовых в 21 веке. У него замечательный Евгений Онегин. Самые неожиданные вещи появляются в балете. Но впервые Эйфман обратился к другому виду искусства, скульптуре. И об этом я спросил самого Эйфмана, когда подошел к нему в антракте премьеры. Вот что он сказал.
Борис, вы интерпретировали всю русскую классику, и вы самый литературный балетмейстер, которого я знаю. Здесь скульптура. Почему?
Ну, во-первых, потому что скульпторы и хореографы работают как бы с человеческим телом. Для них человеческое тело – это как бы и вдохновение, инструмент для каких-то своих поисков, какой-то истины, что ли, в творчестве. Но если скульптор стремится к тому, чтобы остановить мгновение, которое должно быть прекрасно, идеально, то хореограф, наоборот, так сказать, рассматривает тело человеческое в движении, в динамике. И эта динамика дает возможность для выражения эмоций и драматургии, и философии нашего искусства. Потому что, как ни странно, балет – это искусство, которое способно нести какие-то очень глубокие и человеческие мысли и проблемы, накопленные, так сказать, цивилизацией. Но тело человеческое, оно нас объединяет. Поэтому мне казалось, что балет и скульптура – это как бы близкие искусства, которые, если они соединятся вместе, не только в плане, знаете, традиционных оживляющихся скульптур, которые я практически не использую. Это традиция уже балета современного Навера. А если они соединятся в каком-то новом виде, новом жанре, познание тех мук творческих, познание самого процесса творческого, познание того, из какого ссора растут стихи, понимаете? Вот это познание той истины, той жертвы, которую отдают искусству, созданию шедевров художники. Вот это все как бы те проблемы, которые меня волновали, и я в этом спектакле их попытался реализовать.
Почему Роден?
Понимаете, вот как раз Роден и Камила Клодель – это дуэт в истории мирового искусства, который, так сказать, какой-то абсолютно невероятно запоминающийся трагизмом и своей какой-то вот гармонией и дисгармонией, потому что, собственно, два скульптора, да, в 18 лет Камила Клодель уже делала такие шедевры, которые потрясали современников и самого Родена, когда видели ее скульптуры, думали, что это скульптура Родена. Для меня это просто Моцарт в скульптуре. Абсолютно гений. Если Роден шел к своим гениальным шедеврам всю свою жизнь, то эта девочка родилась уже, понимаете, гением. Но вот такая вот трагическая судьба при встрече вот двух гениев, это как бы два айсберга, которые столкнулись, и один подавил другого, и уничтожил другого, взяв все лучшее, и любя, и уничтожая. Сама Клодель, она как птица Феникс, она сгорела в этих страстях, но она дала рождению вот новых тех вот шедевров, которые мы знаем. Поэтому вот Роден как бы сам по себе, он, конечно, очень фигура интересная, но я бы не смог поставить спектакль, если был бы только один Роден. Вот это сочетание, этот тандем Роден и Камила Клодель, это, конечно, фантастический дуэт, который вот как раз отвечал тем проблемам, которые меня волновали. Вот эта проблема искусства и человеческой жертвы, что ли.
Соломон, какое впечатление на вас произвел спектакль?
Ну, как всегда, у Эйфмана это яркое театральное зрелище, психологически чрезвычайно насыщенное. Как всегда, у Эйфмана с таким подтекстом автобиографическим, несомненным. Эйфмана вообще очень интересует тема творца, творческих мучений, преодоления препятствий, тема художника и толпы, тема художника и его врагов. Не случайно, скажем, вот в этом балете тоже появляется такая толпа газетных репортеров, одетых в зеленые костюмы. Причем сомневаюсь, что во времена Родена было уж так много газетных обозревателей женщин, а здесь женщины представлены в большом количестве. Имеется, конечно, в виду современные эйфмановские балетные критикессы, а не художественные критики роденовских времен.
Что этот кардебалет, одетый в зеленые фраки, живо напоминающие времена Гофмана, скорее, чем Родена, у меня произвели великолепное впечатление. Они были очень смешные, и я даже сказал Эйфману, что, на мой взгляд, его кардебалет самый изобретательный в истории балета, потому что он придумывает какие-то совершенно немыслимые для кардебалета задания. Например, вы помните, что Ване Карениной кардебалет изображал поезд. Но вообще весь спектакль его производит философское впечатление. И это балет, который должен рассказать нам историю для балета, не предназначенную, в сущности.
На этом основан весь театр Эйфмана,
да,
конечно.
Я считаю, что он выходит за пределы своего искусства. Помните, как Эйзенштейн говорил, задача каждого художника – это дойти до границы своего искусства и перейти ее. И в этом отношении Эйфман самый дерзкий балетмейстер, которого я знаю. Мне кажется, что смысл этого балета заключается в том, что конфликт между женщиной и мужчиной у него интерпретируется как конфликт между материей и творческой волей. Женщина – это материя, с которой он лепит прекрасную скульптуру. Это может быть несколько натуралистично показано, потому что Роден действительно лепит плоть, и мы видим, как
он вытаскивает руки, ноги, головы. Нет, кстати, это замечательная находка. Кажется, когда ты уже увидел, очевидно, да, конечно, вот так нужно изобразить процесс работы скульптора.
И, вы знаете, из-за этого любовный акт, который является центром любого балета, у Эйфмана получается таким анатомическим уроком, не правда ли? Он месит плоть, как глину. И все это очень изобретательно. Особенно мне нравится, как он работает с реквизитом. Вы обратили внимание, во-первых, великолепные костюмы, но как они танцуют с этими костюмами. У них есть кардебалет с подушками, например. Или танец с одеждой, которая является партнером для балерины. Мне кажется, что это все создает очень театральное зрелище. Это не совсем балет, это скорее театр. По-моему, это плюс. Во всяком случае, смотреть это ужасно интересно.
И должен сказать, что я несколько настороженно всегда относился к тому, как Эйфман работает с музыкальным материалом. Потому что, скажем, в отличие от Баланчина, Баланчин сначала брал музыкальное произведение, а затем создавал свой балет уже либо в параллель к этой музыке, либо как контрапункт к этой музыке, но всегда в тесном взаимодействии именно с авторским замыслом. Эйфман никогда так не поступает. Он берет музыкальное произведение и нарубает его обыкновенно на нужные ему кусочки. И иногда это, особенно у музыканта, который знает эту музыку, вот такой метод нарезки на куски, а потом склеивания, может вызвать протест. Но в данном как раз случае, я должен сказать, вот эта нарезка и склейка была произведена на редкость вдумчиво и удачно.
Может быть, потому что он выбрал только французскую музыку.
Определенного периода, да.
И она совпадает с роденовским эпохой.
Конца 19-го, начала 20-го века. В основном.
Он дважды использовал музыку Сати. Это вообще мое любимое музыкальное сочинение, которое всегда ввергает меня в такую вселенскую тоску. И он очень трогательно изобразил, так сказал, пожилую любовную пару. Муж и жена. После всех этих потрясений она укрывает его зонтиком, и они уходят со сцены. И мне кажется, что вообще для балета не свойственно говорить о старости. Но, тем не менее, он сказал, и это было очень трогательно.
Этот фрагмент из музыки Сати прозвучит в исполнении Даниэля Варзана, лейбл Sony.
А теперь очередной эпизод из нашего годового цикла «Музыка. Киногерой». Сегодня мы будем говорить о фильме «Александр Невский». И не случайно. В апреле исполняется 770 лет «Ледовому побоищу». И этот исторический юбилей в нынешней России, где всячески стараются вспомнить свое прошлое.
Кстати и не кстати.
Да, бывает, что и так. Но, во всяком случае, так или иначе, этот славный юбилей, особенно интересно вспомнить великий фильм Эйзенштейна и великую музыку к нему.
Вы знаете, Скажите, Саша, я относительно вот великого фильма Эйзенштейна, этого определения, с вами, может быть, и не согласен. Я считаю, что, конечно, Эйзенштейн великий режиссер, но из его 6 фильмов именно «Невский» мне представляется наименее удачным, самым холодным, самым формальным, именно употребляя это заезженное негативное слово «формалистически».
Но в то же время и очень политическим. Вы помните в начале фильма, где Александр Невский видит, как татары уводят пленных в рабство. Он говорит, что не это опасность. Опасность не с Востока, а опасность с Запада. Я думаю, что в сегодняшней России, где все ждут козни от Америки, эта сцена по-прежнему актуальна.
Ну, фильм ведь был снят по прямому заказу Сталина и был сделан в рекордно короткие сроки, и поэтому, скажем, это «Ледовое побоище» снималось в июльскую жару. Во дворе Мосфильма по асфальту разлили жидкое стекло и сверху посыпали мелом. Это и был лед. И, кстати, это видно. Некая картонность такая, условность в этом фильме присутствует. Конечно же, там есть масса грандиозных находок и формальных, как всегда у Эйзенштейна, приемов, которые разработаны с величайшим совершенством. И, конечно же, может быть, самое главное достоинство фильма заключается в гениальной, тут я с вами соглашусь, музыке Прокофьева к нему.
Любопытно, что Эйзенштейн вспоминал о том, как они начинали работать над этим фильмом, и он говорил, что у нас всегда был спор. Когда бы мы ни говорили о кино, мы всегда говорили, кто первый начнет. То ли музыка, то ли фильм. Что будет в начале? И каждый хотел, чтобы второй это сделал. То есть Эйзенштейн хотел, чтобы Прокофьев создал музыку раньше, чем был готов фильм, а не наоборот, как обычно это делается, для того, чтобы создать ритм для монтажа. И в этом отношении, мне кажется, что музыка Прокофьева чрезвычайно кинематографична, и когда мы ее слушаем, мы можем восстановить фильм. Она воспроизводит структуру фильма и диктует ее.
Это совершенно не обычное отношение. Так практически почти не бывает. Сначала нужно было преисполниться как бы уважение и доверие композитора, чтобы прийти к нему и сказать, ты сочини музыку, а я уж подложу под твою музыку свою картинку. И, кстати, Прокофьев тоже с большой нежностью вспоминал о том, как с ним работал Эйзенштейн. Эйзенштейн приходил, слушал музыку, сочиненную уже Прокофьевым, и под нее все подлаживал, все подстраивал. То есть он считал музыку в этом фильме первоосновой кинематографического развития. У фильма была такая любопытная судьба, потому что не успели сделать этот фильм, как Сталин резко изменил курс своей внешней политики. Фильм был снят в 1938 году, а в 1939 году, как мы знаем, Сталин заключил с нацистской Германией, против которой был нацелен, договор ненападения, и фильм был положен на полку. Но интересно, что когда Сталин решил давать первые сталинские премии, то деятели, вовлеченные в этот фильм, получили. Несколько человек. Получил Эйзенштейн, получил исполнитель главной роли Черкасов и еще двое. Но не получил Прокофьев за свою музыку. Что на фоне присужденной в этом же году сталинской премии за квинтет Шостаковича совершенно непатриотическое сочинение, камерная музыка, абстрактная, выглядело как прямое оскорбление Прокофьеву, как бы прямой ему вызов. Тоже сказать, что это до сих пор для меня является загадкой. Что такое затаил Сталин против Прокофьева, чтобы исключить его из числа лауреатов и наоборот возвысить за счет Прокофьева Шостаковича?
Так или иначе, Прокофьеву это не помешало, потому что музыка Прокофьева из этого фильма постоянно звучит и без кино. Словно, насколько часто это происходит, когда музыка существует вне зависимости от кино, для которого она была написана?
В чем еще особенность именно музыки Прокофьева к Александру Невскому? Она зазвучала без кино, как только началась Великая Отечественная война. Хор из нее «Вставайте, люди русские» звучал по всей стране, по радио беспрерывно транслировался, стал очень популярным. Причем Прокофьев как-то заметил, включая радио, слушая, какая-то музыка, вроде очень неплохая. Прислушался, а это «Вставайте, люди русские». Позволял себе, кстати, так оценить свою работу со стороны, и это, по-моему, действительно замечательное совершенно произведение. Вот это вот патриотизм без малейшего привкуса, какого бы то ни было кваса, и очень возбуждающий на действие. Это действенная очень музыка. Эта музыка, как и предыдущий фрагмент, прозвучит в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева, лейбл «Philips».
Thank you.
волнах радио «Свобода».